Но была надежда, что дадут согласие, хоть какая-то?
Скажу, у меня не на долю процента.
Тогда это просто формальность так, как выполнялась, да?
Нет, знаете, формальность соблюсти необходимо. Формальность соблюсти необходимо. Я думаю, что Бог хорошо знал, что дьявол будет сопротивляться, а формальность, прежде чем осудить дьявола, нужно было соблюсти. И даже после тысячелетнего царства на короткое время он был освобожден. Вы понимаете?
Будет освобожден.
Ну, будет освобожден на короткое время. Но потом уже, во веки веков, и навсегда, будет брошен в озеро Огненное. А почему не сразу? Почему формальность нужна? Знаете, надо дать шанс. И своим неиспользованным шансом ты осудил себя. Ты сказал, ты поставил точку сам. Ну? Откровенно говоря, надежды не было, но и другого пути не было. Нас точно обвинят, вы к нам не обратились. Мы бы рассмотрели бы тоже позицию свою. Так вот, надо обратиться, и чтобы все видели их позицию. И они бы сами убедились в своей позиции. Но скажу, когда я первый раз ознакомлен был с этим посланием, оно мне понравилось. И я говорю, брат Геннадий, это послание хорошее, но это только первый шаг. Допустим, воспримут с радостью. Допустим. Какой второй шаг наш? А он говорит, а я и сам не знаю. Братья, мы сюда пришли не для того, чтобы всю стратегию разработать и вот так действовать, а для того, чтобы выверить, правильный ли первый шаг. И читает одно место, и он говорит, я в этой тьме ничего не могу сообразить.
Ну, идея была, как бы все церкви, которые существовали, баптистские, да?
Да-да.
Чтобы они все покаялись и были все вместе. А не
да.
было идеи отделить и создать
нет,
сразу
нет,
что-то
нет.
параллельное.
Вот этого не было.
Сразу не было такого.
Было. Нам надо пробудиться, нам нужно одуматься, где мы находимся. Вот то-то-то-то-то. Ну, целый ряд вопросов. Охлаждение абсолютное. Да? Нам необходимо вопросы решать на съезде. 29 лет не было съезда. Еще не было 29, ну когда ты не забыл, ну не так. Не было столько-то лет съезда, и нам необходим этот съезд. Не говорили даже, кто проведет его. Но думаю, что если бы они талантливые разрушители были бы, толковые, они бы согласились на съезд, и мы пропали бы там.
Да.
Да.
А вот в 63-м как же?
Послушайте. Если говорить за 63-й год, хотя я не закончил еще за 61-й,
давайте закончим.
Но если говорить за 63-й год, а
архивные сейчас данные показывают, что даже наградили тех чекистов, которые, под руководством которых прошел этот съезд. Так что поздравляю. Это глубоко продуманное, глубоко продуманное такое планированное возня с удушением церкви. Позвольте вам, да. Итак, Геннадий Константинович сказал мне на мой вопрос, что делать дальше.
Угу.
Давайте мы вот собрались для того, чтобы рассудить, правильный ли первый шаг. Если правильный, давайте его делать. А Бог нам укажет, какой второй шаг, когда решительно сделаем первый.
Угу.
Мне этого вполне достаточно было.
Угу.
И пошли.
Ну и как прошло?
Реакция такова. Жутков говорит, вы что, с луны свалились. Карева говорит, вы, говорит, прыгнули выше Гагарина. Ну, знаете, модно тогда Гагарин был.
В апреле
месяце того же года он прыгнул немножко от земли. Ну, и кто какие реплики бросил? Моторин по-своему, Мискевич по-своему, в основном старый Житков. Вот. А в общем, Карев. Да. Но Геннадий Кацин сказал, что мы оставили земли не наши и будем ждать от вас официального ответа. Мы взвалили эти мешки и разъехались. Я в Питер приехал, никому даже не показывал. Мы были строги в наших решениях. А планы были такие. Нехорошо воспользоваться их плохим настроением, их невосприятием, и сразу же пустить стрелу из лука. Потому что стрела, выпущенная из лука, уже не во власти лучника. И через 10 дней, а вернее сказать, 25 декабря, простите, августа, Геннадий Константинович позвонил по телефону Кареву. И опять возвратился к этому вопросу, и как мы думаем, как они думают. А он, как видно, уже с уполномоченным переговорил. И самую решительную позицию отрицательную занял.
То есть за 10 дней они, в принципе, могли ответить?
А, могли.
То есть знали координаты, знали, кому отвечать, да?
Да, ну, безусловно. Им не говорилось о том, что мы вам будем звонить, или мы к вам придем. Нельзя, они же связаны с властями. Это уже очень опасно. Но позвонили 25-го. Получается не 10 дней, получается 7 дней. Ну не в этом дело. 25-го звонили. А почему? Получается больше 10 дней.
Больше.
Да. 25-го звонили. И Карев решительную позицию занял. Вот это уже ответ. И сразу же из Москвы сигнал. И мы приступили к распространению. У нас было множество адресов. В основном почтой. В основном почтой. Да. И теперь я вам скажу, какой второй шаг. У нас еще инструктивного письма не было на руках. Знаете ли вы о том, что инструктивные письма старшим профессорам были, оказывается, под расписку, и каждый экземпляр под номером. Один из старших профессоров, кстати, который до сих пор еще жив, он уже не старший пресвитер, но еще жив. Старенький. Он нашел нас и говорит: интересное ваше письмо, но по мелочам. Если бы вы знали инструктивное письмо, которое у нас хранится, вы бы более серьезно писали бы. А мы только слыхали за это инструктивное, но в руках у нас еще не было. И он показал нам. Мы говорим: дайте его нам. Ни в коем случае. Я расписался за него. Тогда мы его переснимем, перепишем. А он говорит при одном условии: дайте мне устное ваше заверение, что вы никогда в жизни не расскажете, кто вам дал.
Все, не скажете, кто.
Я до сих пор никогда не. Я заключил завет с языком моим. А зачем мне это? Он еще жив. Да я сомневаюсь, что я скажу, даже когда его не будет живым. Может быть, он хочет, чтобы и внуки не знали, откуда я знаю.
Может, наоборот хочет, чтобы сказали.
Нет.
Не спрашивали?
Несколько лет назад он встретил нас. Мы по разную, конечно, сторону баррикад. Конечно, он не в нашем братстве. Но он говорит, что я просто рад за вас, что вы честны и верны слову, которое вы держите. Понимаете? Они бы меня никогда не простили, власть никогда бы не простили мне такое. Их сразу же собрали, срочный пленум всех старших пресвитеров, и всем предложили привести письма. Проверили. Калев сказал всем старшим: кто-то из вас, вы сделали такое зло, которую никто еще не предвидит, чем все это закончится.
А это кто передал вот такие слова его?
Он.
Вот этот, который давал.
Он,
да?
Тоже, но еще некоторые. Были некоторые старшие пресвитера, которые к нам подходили и говорили: и у меня есть, и у меня есть, и у меня есть. То есть симпатизирующие нам были.
Тайно, да?
Да, тайно. Я близко с Каревым знаком был. Я питерский, а его родство по жене все в Питере жили. Я с ними, вхожий в их дома был. И у меня аудиенции были с Каревым. Вот. Я ему ничем не обязан, и он мне ничем не обязан. Он не то, что такие вот какие-то, побратимы. Нет. Когда мы с ним встречались, и он знал мою позицию, то сам, улыбаясь, рассказывал мне: все-таки кто-то из наших старших продал вам. Но хитренький гид, я всматривался в глаза и ни у кого не прочитал, что кто продал. Ну, то есть у нас такие вот, такой разговор. Ну, я никогда наше знакомство никак не злоупотреблял. Понимаешь, что-то выведать не от него и ему во вред. Нет. Ну, ладно. И вот пошло. Наше ходатайство о созыве съезда в Ленинграде подписало более 40 членов церкви. Послало в правительство. Это приходит к уполномоченному, передает пресвитеру копию. И все проходят собеседование. Кто не отказывается, отлучают от церкви. Вот где зло. Они делают очередную ошибку.
То есть это как бы вы не отделялись, вас отделили.
Нас отделили.
Они первыми.
Да. Мы не ставили вопрос об отделении. У нас вопрос, ну хорошо, нас изгоняют, а что же теперь нам делать? И осталось только человек 17 или 18, которые не отозвали свои подписи. Вот эта маленькая церковь образовалась. Меня в том числе, ну, я стал разъезжаться по всей стране, а Маховицкий остался на месте. Я тоже харист.
Пресвитером отделенной церкви, да?
Да, его избрали пресвитером. Хотя никогда он там слова не говорил, равно как и я. Это потенциал был незадействованный. Его уполномоченный никогда не дал бы. Да. И пошла работа.
Вот тогда можно вопрос как?
Да. Я уж, наверное, уж чуть развернуть немножко лишнего.
Ну да, можно покороче так, в принципе. То, что вы уже писали где-то, я читал. В общем-то, тут мы как бы какие-то выяснить вопросы, которые темными остались.
Задавать вам.
Больше такие, как бы. Вот, например, 60. Сначала был комитет, да?
Да.
А потом он преобразовался в инициативную группу.
Инициативная группа, потом оргкомитет.
Потом оргкомитет. А как вот было это преобразование осуществлялось?
Инициативная группа была создана. Вот начало ее.
Четыре человека.
Четыре человека.
Ага. Они?
Все росло, как грибы, после хорошего дождя. Фронт работы очень большой. Знаете, мне пришлось срочно оставлять мою работу и быть освобожденным. Одно дело получить первое послание, а другое дело видеть живого человека, который мог бы ответить на ряд вопросов, которые наверняка есть. И острова велика. Эти бы четыре человека, да какой разговор. Ну, власти все перепутали. Они были уверены, что начал все Прокофьев. Это большая их ошибка была. Но Прокофьев совершенно не идеолог. Совершенно. Куртоватый, грубоватый. Ну, не о нем сейчас разговор. А то, что они ошиблись, то, слава Богу, ошиблись. А вот. Но прекрасные братья вокруг нас незадействованные оказались. Такие, как Голев Сергей Терентьевич, рязанский брат. Ему и руководство быть старшим пресвитером в свое время предлагалось, и он отказался только лишь потому, что с какими-то вопросами был и не согласен со всеми. Шалашов, вот, это все уникальные жемчужинки, которые остались. Таких немного, старичков немного, но они были, по милости Божьей. В Питере ни одного старичка, который друзья моего отца, они шепотом радовались и топали ногами от восторга, читая послание. Но говорят, что вот и конец всем инициативникам. КГБ, говорит, не одну тысячу растоптало. Вот сейчас, говорит, выявят всех талантливых и уберут все. Они знают, как это делается. Мы шли на это не потому, что мы были уверены, что мы сумеем избежать там тюрем, да ничего подобного. А мы не думали ни о чем. Мы только понимали, что это надо делать. Если не мы, то кто? И каждый день читали последним днем. Вот когда в 63-м году, в начале 63-го года, мы увидали размах работы и окончательная, конкретная война повелась по поводу всех так называемых инициативников, пора уже фонраздел делать от всех Б. С такими, как всех Б, невозможно и съезд проводить. Это решение уже было через полтора года. И взяли на себя оргкомитет по созыву. Уже там всех бы делать нечего.
Кто это вот инициатор был, кто взял на себя?
Ну, руководство инициативной группы.
Конкретно.
Я не хотел бы эти имена называть, но среди них был и я.
Потому что как бы есть версия, что инициатива принадлежит исключительно тому Крючкову, который на себя взял вообще все.
Но если бы взять на себя, то не выдержишь всего и всего движения. Это нужно быть, ну, супер великим, да?
Да.
И если одного голоса будет достаточно, чтобы все перевернуть, да? А он обыкновенный человек.
То есть вот он, когда спрашивали, сколько человек, он сказал 10 человек нас. Когда 10, тогда еще не было. Ну? Это был такой факт, вот.
Что 10 человек?
Что 10 человек в инициативной группе уже существует.
Не, я думаю, что больше.
Больше. То есть вот в 62-м там закон был такой государственный, что группа граждан не может подавать на проведение съезда, только может подавать регистрированная какая-то организация.
Угу.
Вот тогда как мог ходатайствовать оргкомитет, если такой закон?
Дело-то все в том, что мы все были зарегистрированы.
То есть узловая?
Все были зарегистрированы, все общины были зарегистрированы, это во-первых. А если кого не регистрируют, то это ваша вина.
Угу.
Это ваша вина, если вы не хотите регистрироваться. Если не регистрировать не хотите. Это во-первых. Я хочу сказать. Уж очень откровенно нас принял Карев. Вы, говорит, хотите съезд? А знаете ли о том, что политбюро ЦК КПСС приняло решение терпеть нас до 65-го года. И в 65-м году Маловузовский переулок, дом 3, это последний молитвенный дом, на котором будет повешен замок.
Это он так говорил?
Да. Да. Вот позиция. То есть позиция не то, что врагов церкви, а позиция тех, которые верят в политбюро больше, чем Богу. Врата это не одолеет церковь. Вот позиция. Еще скажу. Они знают, что говорят. Знакомы ли вы с официальной статистикой, сколько молитвенных домов закрылось в 60-м году? Так вот, я вам скажу. 300. Это статистика всех Б. Вы знаете, как это делалось? Скажу вам. Например, в районе, скажем, Челябинской области, район, пресвитер собирает с 5 церквей руководство поблизости, в селах церкви. А после оккупации во многих местах образовались церкви. Угу. Это в России оккупации не было, труднее. А там все было. Пробуждение небольшое. Ну что это у вас? 10 бабушек, 20 бабушек, 30 старичков. А вот если будете в одном, то у вас будет и хор, там и все прочее. В общем, из 5, вот у вас будет вот хороший молитвенный дом, вот если будет. А те от регистрации снимаются. Не уполномоченный делает, а руками старшего пресвитера. Как бы укрупнение, улучшение и качество служения будет лучше, там, ну и так далее, и так далее. Кто-то говорит, подождите, подождите, у нас в нашей семье 30 километров надо идти тогда, в молитвенный дом. Автобусы не ходят, транспорта нету. На велосипеде не каждый доедет. А как же посещать молитвенный дом? Ответ. Вы разбаловались. В Ветхом Завете израильтяне раз в год посещали храм. А вы хотите каждое воскресенье? А?
Раз в год, три праздника.
Да. Вот так. И наша задача была разъезжаться по все тем местам, где-то 30 километров ходить, и уговаривать их. Ведь можно жить в нерегистрированных общинах, если забрали регистрацию. С трепетом, волнением открывали и организовывали. И когда увидели, что у того получилось, и там стараются, и там стараются, и там стараются. Они власти-то не уловили, кто это все это делал. Ну, через годика два уловили, ну и мы по тюрьмам пошли. Ну, ладно, а дело-то сделано. Народ почувствовал, что без регистрации совсем не хуже. Живется, чем при регистрации. Вы понимаете? И вот, вполне закономерно, такие братья, как Шалашов, он в основном у нас был епископское такое служение, рукополагал новых пресвитеров, там прочее, Голев, Сергей Леонтьевич, там, и целый ряд братьев. И засияли жемчужинки. Вот. Власти были, ну, в нерешительности, что делать? Что делать? Закрывать регистрацию? А если бы не будет ли хуже, они уйдут в подполье? регистрируем, началась воля и свобода. Их не стали притеснять. Им не стали говорить, а что ж вы детей-то пускаете? Потому что уйдут нерегистрированным. Так пусть хоть так, а? Вот ситуация какая пошла.
И съезд разрешили, да?
Съезд разрешили. Кстати, о съезде, позвольте, да? В 49-м году главный уполномоченный, сейчас я забыл, кто он, или Полянский, или кто-то был такой. Сейчас я за фамилию я не ручаюсь. Написал письмо Молотову. И предложил вот такой документ послать, разослать по всем церквям.